Да и я вас категорически приветствую, Сергей.
Сто лет, сто зим.
Да, сто лет, сто зим, не виделись давно.
А расскажите, кто вы такой?
Писатель, сценарист, руководитель сценарной секции Союза литераторов Сергей Чекмаев.
А книжечка про что?
О, это история долгая. Как раньше шутили, начинать будем с 1917 года.
Отлично.
Это артбук.
Так.
Как сейчас очень любят делать, знаете, артбуки по Человеку-пауку, по Звездным войнам. А это артбук по выдуманной вселенной. Есть в Питере такой замечательный цифровой художник Алексей Андреев. А у нас в фантастическом мире он очень известен. Он оформлял собрание сочинений Стругацких. Он оформлял первую серию промо для сериала «Пикник на обочине». Он делал полностью весь стиль для мультфильма «Кин-дза-дза». Вот, то есть такой наш фантастический человек.
Серьезный человек.
Да, с которым мы очень давно дружим. И вот я литературный редактор проекта «Модель для сборки», он нам дает арты. То есть, ну, давно мы дружим. И Алекс, он рисует в очень интересном стиле. Он очень любит соединять привычные для нашего мира объекты. Ну, вот, к примеру, я покажу на задней странице обложки. С живыми людьми или с какими-то фантастическими существами. И вот рисовал он, рисовал лет так 20. А потом родилась идея издать все эти иллюстрации отдельным альбомом. Причем первый альбом был с дополненной реальностью. Там можно было навести телефон, все оживало, летало во все стороны. Но не было какой-то единой мысли. Поскольку я сценарист, я 100 тысяч миллионов лет занимаюсь сценариями, в первую очередь компьютерных игр, то мы как-то сели вот с Алексеем и создателями, поговорили, как можно вот вытянуть, что можно придумать. И решили под эти все картины создать фантастическую вселенную вот этого самого Метрономикона.
Угу.
То есть, это мир, основанный на картинах художника. И здесь в книге не просто арты Алексея Андреева. Задача была какая? Наших известных фантастов. Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Александр Пелевин, Андрей Лазарчук. Очень много известных авторов. Леонид Каганов. Мы предлагали выбрать интересную картинку. Может быть, несколько. У нас есть варианты, где автор писал аж по 6 артам рассказ. И написать фантастический рассказ. Вот. То есть, здесь не просто набор иллюстраций. Здесь не просто сборник рассказов. Здесь рассказы, которые к иллюстрации в этой книге имеют непосредственное отношение. Плюс, как в любом артбуке по какому-то миру, здесь есть бестиарий, есть термины этого мира, есть описание мира, как он появился, что с ним случилось, что там внутри. То есть, это вот такая, ну, что-то вроде научно-популярной, познавательной энциклопедии несуществующего мира в фантастическом антураже.
А это какой-то единый мир?
Да. Это единый мир. То есть, прежде чем заниматься подготовкой и книги, и всех дальнейших проектов, которые, я надеюсь, у нас будут, мы уже сейчас и про настолку говорили, и про большую игру, написали совершенно целенаправленный, основополагающий документ. В игровой индустрии он называется «Легенда сеттинга». Это вот описание, чем мир отличается от нашего, ну, грубо говоря, декорации. Чем мир отличается от нашего, что в нем случилось, что произошло, почему он так необычно странно выглядит, почему там все изменилось и как все существует на данный момент.
Интересно. Обычно же наоборот. Вот текст, а его иллюстрируют. Что художнику текст навеяло тут, прямо противоположно? Это вы первые такое придумали?
Ну, нет, конечно, мы не первые придумали. Были эксперименты и в игровой индустрии подобные, когда просят написать рассказ по готовому. Еще даже, ну, кстати говоря, «Сталкер» так появился. Вот именно литература по «Сталкеру» появилась именно так. Когда еще не было игры, издателю предложили выбрать авторов, которые бы напишут по ним фантастические произведения. И, собственно, мы вот все, очень многие наши авторы из фантастического сообщества там участвовали. И был у меня, ой, господи, дай бог памяти, в 2012 году фантастический проект по вселенной Ктулху, назывался он «Бестиариум» и «Мистериум», две книги, где примерно было так. Но тоже не по отдельным картинкам, а по ощущениям от мира. То есть, сначала был придуман мир, а по нему писали уже произведения. А вот именно по конкретным артам, это, наверное, первая была книга «Движение миров» у Алекса. Вот это уже вторая, но Здесь специально мы поставили перед собой цель создать сначала оригинальную вселенную.
Интересно. Немедленно вспомнилось. У меня в детстве была такая книжка, называлась «Волшебные перья Арарахиса», где дети натирались специально. У них была мазь для проникновения в неведомое, и намазавшись этой мазью, можно было в любую картину зайти, посмотреть.
Нас сейчас закроют за пропаганду.
Мазей! Не только. А печатаете сами или с кем-то дружите?
Нет, это издательство «Пульсарт». Ребята, которые сделали себе имя на издании книг по другой известной вселенной. Я думаю, что наши зрители наверняка про нее наслышаны. SCP Foundation. Фонд SCP. Вот они делали книги по этому миру. Они делали комиксы. Они делали такие иллюстрированные книги для различных возрастов. Потому что сейчас анимешные какие-нибудь книги могут и 14-летние дети смотреть, а могут и 40-летние дядьки смотреть. Это все нормально. Там поняшек какие-нибудь тоже. Да? Вот они сделали, как бы набили руку, скажем так. И когда пришли мы с предложением вот создать такую книгу, в общем, ребята нас поддержали, за что им огромное спасибо.
А в интернетах, как вот упомянули, наводишь телефон, и там что-то шевелится, ну, это продолжаете развивать?
Во-первых, действительно, когда начинаем говорить о кросс-медийных вселенных, всегда есть куча разных отражений. Во-первых, у нас есть аудиоформаты, озвучка практически всех рассказов, которые есть в этой книге. То есть, те, кто любит там на какой-нибудь Spotify подписываться, там, на Яндекс.Музыка, все это есть. Угу. И можно прямо с этой книги считывать ссылки с помощью телефона и, соответственно, все это слушать. Во-вторых, тут действительно есть несколько картин, на которых тоже есть дополненная реальность, особенно позитивная. То есть, это вот так кажется по обложке, что все очень мрачное и жестокое. На самом деле, есть и хорошие, светлые, красивые картины. Вот, например, такие...
Добрые. Да.
Ну, не сказать, что добрые, но, по крайней мере, позитивные. То есть, это не мир ужаса. Это не мир глобального пришествия Ктулху, где из-за каждого угла лезут щупальца. То есть, щупальца, конечно, лезут иногда, но есть и позитивные картинки. Вот. И красивые очень арты, они с помощью дополненной реальности в телефоне оживают. Тоже все это можно посмотреть. Ну, я уже сказал, что будет... и настолков, и думаем мы и про большую игру. Но сейчас еще интересно, что вместе с вот, сценаристами из моей сценарной секции, ребята из Pulsart, из издательства, создают наполнение вселенной. Угу. То есть, например, придумываются новости из этого мира. Вот. То есть, как бы они звучали, например, в радиопередачах или там, в телевизионных обращениях. Придумываются... аудиосообщения, ну, например, о прорыве каких-то вот злобных существ в метро, как если бы мы вот услышали их.
Дело-то происходит на Земле?
Дело происходит на Земле, но Земля это очень сильно отличается от нашего мира. Поэтому сам комплекс событий, который изменил историю Метрономикона, называется инфильтрацией. И инфильтрация – это вообще основополагающее понятие этой вселенной. Это проникновение чужого мира, чужой физики, чужих законов, в первую очередь, к нам. Поэтому вот выглядит все настолько нестандартно измененным.
Какой кошмар. Пауки.
Там есть паукотики.
Личинки.
Есть очень милые паукотики, да, плюшевые. И я надеюсь, меня не побьют, ребята, издатели, если мы сейчас откроем тайну. Во-первых, у нас будет набор стикеров с этими паукотиками для Телеграма. А во-вторых, в качестве мерча будут и плюшевые паукотики для продвижения вселенной. Обязательно будут красивые, милые плюшевые паукотики. Можно найти, они там вот в бестиарии в конце, для них целая страница есть. Так-то тут в основном всякие щупальца, да, вот я думаю, вас это пугает, а на самом деле тут много всего интересного.
Неприятные.
Вот они, милейшие паукотики.
Паук.
Само название придумал один из авторов сборника, Николай Калиниченко, в своем рассказе, но решили, что это очень мило, и разбавить ужасы вселенной такими няшными образами вполне себе и неплохо.
И что они? Восьмиглазые все или что?
Ну, во-первых, с одной стороны, они сохраняют все кошачьи привычки. То есть, они любят куда-то залезать, они любят играть. Там вот есть несколько картинок, где они с клубком играют. Во-вторых, в силу того, что лапы паучи умеют цепляться за практически любые поверхности. Эти паукотики бегают и по стенам, и по потолкам. Все как надо, да. Но и в изменившемся мире, когда на месте обычных существ возникли биомеханоиды, и вместо, например, домашних животных, таких как, скажем, собаки или там морские свинки, люди держат арахнидов, причем есть домашние арахниды, а есть служебные арахниды, то, в общем, паукотики вполне себе разбавляют все эти ужасы. Можно себя завести, если уж не хочешь арахнида, можно завести паукотика.
С ума сойти. Тираж 2000 экземпляров.
Да, это
конечно,
первый.
Это такая дорогая.
Это первый тираж, и, судя по, так сказать, движению, которое сейчас началось, будет продолжение, потому что, в общем, народ достаточно активно заказывает. Тут надо пояснить для тех, может быть, из наших зрителей, кто не следит за вот такими необычными вселенными. Сейчас в интернете сложилось сообщество людей, которые интересуются вот такими необычными мирами. SCP Foundation как пример. И это не то, чтобы любители фантастики. Это не то, чтобы любители комиксов. Это не то, чтобы любители там, компьютерных игр. Это вот какие-то совершенно отдельное их сообщество, которое интересуется чем-то выдуманным, чем-то необычным. И чем более логичную картину мы построим, и, с другой стороны, тем более необычные выверты в этом мире мы придумаем, тем интереснее будет про этот мир читать.
А 2000 экземпляров тираж – это большой, небольшой для литературы подобного?
Для артбуков достаточно большой тираж. С учетом того, что сейчас, например, просто книга фантастики 500-800 экземпляров, то есть до 1000. Для дорогой книги, поскольку полиграфии, да, вот могут нам видеть наши зрители, полиграфия тут действительно качественная, и много очень и картин, и иллюстраций, и фотоколлажи. Тираж 2000 – это достаточно серьезно. Но мы и состав авторов собрали, скажем так, не самый последний, это ведущие наши фантасты. И у Алекса Андреева, автора артов, ставшей основой вселенной, достаточно большое количество поклонников, и он известен в фантастической художественной среде. Поэтому рассчитываем, что, в общем, все будет хорошо.
А авторы как интерес проявляют? То есть совершенно же очевидно, что это не за деньги, я так понимаю, заманивали, да?
Ну, удалось, да, заманить.
Энтузиазм, да?
Не сказать, чтобы совсем голый энтузиазм, но, в принципе, я очень давно занимаюсь сборниками. Вот это вот у меня 36-й литературный проект.
Ого.
Да, и у меня как бы есть некий опыт, чем завлечь человека, да, то есть вот тебе дают гонорарный фонд.
Ну, делитесь коварством.
Да, ну понятно, что этот гонорарный фонд не всех авторов может удовлетворить.
Конечно.
Но кому-то интересно с политической точки зрения пофантазировать, как могло бы. Вот, кстати, по вашу любимую тему был у меня сборник «Калибр имеет значение» про краткоствол.
Так-так.
О том, можно ли разрешить краткоствол или нельзя. Вот там два раздела «за» и «против». Соответственно, те из авторов, кто хотели высказываться за, написали, кто против, тоже написали. Да? То есть, можно вот интересные темы привлечь, или там политическое, или социальное.
То есть, дать площадку для высказывания.
Да. Да, здесь у нас была немножко другая идея. Мы позволяли совершенно отмороженно фантазировать. Потому что картины у Алекса действительно очень необычные, в таком вот техноромантическом стиле. И то, что получилось на выходе, ну, довольно идеальное сочетание с артами. Потому что, ну, вот, скажем, лауреат Нацбеста Александр Пелевин, это не тот Пелевин, который Виктор, это еще один Пелевин.
Он, я кроме, даже знаком.
Да, сам. Кроме того, что он писатель, он еще современный поэт. И тоже в таком довольно необычном, непривычном стиле. Вот один из рассказов, который он написал для этой книги, он поэтический. И он настолько хорошо ложится на иллюстрацию, которую выбрал Александр для своего рассказа, что, по-моему, лучшего варианта нельзя было придумать, чтобы оформить именно эту картину. Вот, поэтому авторам давалась свобода творчества в рамках существующих вселенной и практически никаких ограничений в рамках того, что в этом мире не может быть. В этом мире может быть практически все.
А вот писатели, они тоже люди. И есть ли такие, которые наотрез отказываются? Вот я в одном про этом. Под одной обложкой вот с этим Никогда не буду.
Ну, или, вот или в этом проекте такого нет. Политических, да, бывает. То есть, если на совершенно разных полюсах политического спектра, то да, бывает, что я вот с этим в одном поле никак.
Ну, все как у людей.
Да, обычно, да. Все как положено.
Я как-то это, я привык, как упырь, жить один. Вот у меня там свой сайт, вот у меня все свое. Я как-то это избегаю контактов вообще именно по причине вот таких вот вещей. Мы думали, ты хороший, а ты, оказывается, вон, настолько утомило, что лучше я вот один. Отрадно, что люди как-то это объединяются, что-то дружно делают.
Ну, вот фантастическая среда вообще достаточно сплоченная. В силу того, что еще в советские времена фантастику довольно активно гнобили. Угу. И вот это вот сообщество клубов любителей фантастики, которое проводило там встречи, съезды, оно с 89-го, там, 88-го года совершенно не изменилось.
Ничего себе.
То есть, как вот структура была построена, так она и есть. И люди приезжают общаться, обмениваться опытом. То есть, авторы не небожители.
Угу.
На любой фестиваль фантастики приезжают обычные читатели, которые сейчас уже там по 40-50 лет у каждого свой бизнес, и который до сих пор... Вот он там в детстве читал Лукьяненко, и он сейчас его читает, хотя уже, так сказать, уже вырос давно.
Это
да?
Круто, да.
Но вот он приезжает поговорить с любимым автором, и авторы тоже вот... Ведь фантастика, на самом деле, у нее есть одно очень большое преимущество. Она умеет строить модели. То есть, ну, у каждого жанра что-то свое, вот у фантастики умение строить непротиворечивые модели. То есть, если мы хотим показать картинку мира, вот ваш любимый краткостол. Ввели всем разрешение. Что будет? Давайте попробуем нарисовать картинку мира. То ли как нас пугает, что все друг друга перестреляет, то ли наоборот, все станут тихими.
Изрядное количество перестреляют, да.
Это все станут тихими, спокойными, вежливыми
не
предупредителями.
Станут,
вот. И здесь вот примерно то же самое. Случилось очень тяжелое, страшное событие, даже скорее цепочка событий, полностью разрушившая привычную картину мира. Но человек такая тварь, что он может приспособиться абсолютно ко всему. Вот по прошествию 30 лет, как будет выглядеть мир, который постепенно эти все технологии странные с изменением физики, с изменением даже причинно-следственных связей, с изменением времени вобрал в себя... Частично научился их использовать, частично их защищать. Вот автор, вот угу. тебе картина, вот тебе мир, пляши. Для многих это очень хороший вызов. Это то, что вот мы умеем наш фантастический жанр создавать непротиворечивые интересные модели.
А где вы, так сказать, физически дружите в хорошем смысле? Где вы собираетесь?
На фестивале фантастики.
Где проводятся?
Практически по всей России.
И
вот сейчас, вот мы сейчас разговариваем с вами, в Питере проходит Интерпресс-кон. Полтора месяца назад проходил Раскон в Подмосковье. Yes. В Екатеринбурге Аэлита. В Донецке фестиваль «Звезды над Донбассом».
Как это происходит? Там только личный состав причастных собирается или вот людей пускают, которым по 40 лет и у кого
есть? И людей пускают, и стараемся... Ну, то есть, как это обычно говорится, да, фестиваль фантастики. Это вот приезжают люди и начинают друг другу рассказывать, как они любят фантастику. На самом деле нет. Обычно, если фестиваль городской, то есть какие-то выносные мероприятия. Лекции, выступления, автограф-сессии, если авторы известные приезжают. Если мы приезжаем, ну вот, например, в Южной Осетии были, привозили книги. Если приезжаем там в небольшие какие-то города, обязательно привозим книги. Если приезжаем в большой крупный город, то с какими-то выступлениями, с мероприятиями, потому что людям интересно не просто пообщаться, а послушать, как это работает. То есть, и тут не обязательно книги, фантастика многогранна, и вот артбуки, игры, фильмы. Очень много всего, о чем можно рассказать.
А фильмы, я за нашими не сильно слежу, действительно что-то пытаются снимать у нас? Я что-то ничего, кроме Федора Бондарчука, где там какой-то шар прилетел, дома сбивал. Знакомые люди рисовали, как он дома сбивал, я поэтому про него знаю. А так вообще интерес проявляют наши, нет?
Да, конечно. Но мы не будем сейчас вспоминать... такие наиболее знаковые фильмы, да, «Обитаемый остров» тот же.
Uh-huh.
Ну, например, фильм «Вычислитель» по книге Александра Громова. Например,
я помню, но не смотрел.
Например, детский фантастический фильм про робота «Робо» сценаристов Алексея Гровицкого и Сергея Волкова. Вот, достаточно «Кома» тех же ребят, тоже Волкова и Гровицкого. Но «Кома» – это очень такой хитрый экспериментальный фильм, потому что он изначально строился не от сценария, а от технических возможностей. И сначала тоже придумали саму вселенную. Это мир, где находятся люди, погруженные в кому. То есть там тоже, может быть, что угодно. Плывут границы, сливаются различные ландшафты. Ну, что угодно может произойти. Вот. А потом к нему уже расписали какие-то события, которые происходят в этом фильме. То есть это своего рода тоже экспериментальное кино. Но именно как пример развития нашего кинематографа, тут тоже крайне полезно посмотреть.
Интересно. Но есть надежда, сейчас, когда все обломилось за кордоном, может более активно зашевелиться. То есть государство даст денег, и наши кинодеятели бросятся что-нибудь свое снимать в конце-то концов.
У нас государство дает денег очень хорошо, в том числе через различные фонды, через фонд кино тот же, и грантовую помощь. Дело не в деньгах сейчас даже. Хотя все говорят, что и кинематограф, и игровая индустрия, кстати, очень сильно нуждается в государственной поддержке. Дело в том, что мы до сих пор не можем определиться, что же нам надо. Как у нас очень любят спорить, у нас нет идеологии. У нас
линии партии.
Ну вот да. И здесь, опять же, возвращаясь к любимой моей теме, фантастической, умению фантастики строить модели, мы пытаемся предложить какой-то спектр мнений. Вот пришли монархисты. Вот вам сборник про монархистов будущего.
Угу.
Пришли коммунисты. Вот вам сборник про то, как если бы в Советском Союзе до сих пор он бы существовал или до сих пор был бы коммунизм. Пришли, ну, условные справедливо россы. Вот не они конкретно, а вот такие вот социалисты. Вот вам сборник о том, как может быть такое вот социально ориентированное государство. Захотели показать, как может измениться мир в ситуации, когда вообще все поменялось по-другому. Как? Это же тоже своего рода образ, как меняется человеческая цивилизация, когда привычные картины мира рушатся. То есть в 20 веке человечество пережило это дважды.
Угу.
В нашем веке все почему-то считали, что вот эта вот картина сытой благополучной жизни, общества потребления, оно продлится еще много-много лет, на наш век хватит, а потом помрем, и хоть трава не расти. Но вот как бы оказалось, что все это очень хрупко и неустойчиво. И как вариант нашего ответа на этот вопрос, тоже в том числе наш сборник. Потому что здесь люди живут, любят друг друга, детей заводят. И все нормально, они как бы приспособились, они не просто там, как обычно в таких там постапокалиптических вселенных, какие-то жуткие мутанты ходят, а люди прячутся по развалинам, да? Нет, они приспособили вот все эти изменения для себя, они научились с ними не просто сосуществовать, но и использовать их, так сказать, на благо. И цивилизация, ну, не рванула семимильными шагами. Здесь, например, практически нет космических достижений, потому что все уходит. Вот у меня на голове кепка, спецбиотех. Это институт, который создан по решению Академии наук СССР для того, чтобы бороться с проявлениями инфильтрации и использовать их, так сказать, на благо государства. Это вот центральное, это даже КГБ вообще не сравнимо, потому что это центральная контора в этом мире. Я, кстати говоря, сотрудник спецбиотех, архивист второй категории.
Опасный человек.
Опасный, да.
Забегая чуть в сторону, обычно же, когда какие-то твари лезут из потусторонних миров, все они в первую очередь людоеды, они все хотят сожрать людей. Там людей жрут.
Жрут.
Жрут, да.
Жрут.
А как их можно использовать?
Люди не даются.
Которые жрут людей.
Ну, во-первых, есть опасные существа.
Ага.
Практически всегда это порождение инфильтрации измененные существа. А с ними, ну, в общем, борются в том числе и силовыми методами. Но скорее просто пытаются ограничить место, откуда они вылезают. Почему метрономикон? Потому что основные точки локализации прорывов чаще всего под землей. Поэтому самые опасные места в этом мире – это метро, подземные бункеры, любые подземные коммуникации. Но люди вынуждены их использовать, потому что, ну, и следить за всем этим надо, и метро как-то работает до сих пор, надо им пользоваться. А есть существа, которые названы биомеханоидами. Обычно это ожившие механизмы, которые к людям либо достаточно нейтральны, либо, в общем, дружелюбные, их можно поставить себе на службу. Те же вот ожившие поезда, здесь есть рассказ «Вагошка», это, в общем, в том числе рассказ про оживший поезд метро.
Кошмар. База для кино просто невероятная. Для кино. А религиозные аспекты освещены, если лезут из-под земли. Все как надо.
Да. Есть прекрасные секты, которые приносят жертвы. Там есть огромные существа левиафаны, вообще непознаваемые в принципе. И сектанты пытаются приносить им жертвы. Есть сектанты подземные, которые пытаются принести жертвы различным механизмам метро, эскалаторам, поездам. Но с ними спецслужбы тоже борются и чаще всего побеждают.
А каких результатов добиваются? Они, когда жертву приносят, это как-то эти монстры отвечают чем-нибудь взаимностью?
Как у любой секты. Как бы главный результат не в том, чтобы монстр как-то отреагировал, а в том, чтобы глава секты, так сказать, радостно себя почувствовал. В принципе, там довольно много непознаваемых существ и явлений, которые, ну, просто как бы привыкли с ними существовать. Ну, скажем, на месте Юго-Восточной Азии просто нет ничего. Там такое количество аномалий, наслоившихся друг на друга, что просто гигантский коллапсар, куда вообще никто старается не суваться. И есть такое понятие, как риф. Это гигантское тысячеэтажное здание, даже скорее не здание, а огромное количество предметов, собранных в высоченную стену, которая разделяет Советский Союз на две неравные части. Вот вокруг этого рифа тоже очень довольно активная работа, его нужно исследовать, через него нужно как-то и грузы передавать, и людей перемещать, поэтому там тоже довольно активная работа. Но что это за риф? Почему он появился? Собственно, в чем его смысл? Угу. Пока никто не понимает. Очень многие миражи, которые появляются в небе, они вроде логически понятны, там, скажем, могут появиться небесные колокола в небе, но никто не знает, что они обозначают. То есть, с ними смирились. Службы управления всеми там авиасообщениями предупреждают самолеты о том, что на маршруте движения есть миражи, что лучше их облететь. Если миражи появляются там непосредственно у земли, то их там блокируют спецотряды биотех и, так сказать, не пускают туда людей. Вот. Но некоторые вещи можно приспособить на службу и существ в том числе. Некоторые существа... Вот, как я говорил, что суть инфильтрации – это проникновение чужой физики, чужих законов в наш мир. Там и существа такие есть, интеграты. Это существа, в которых есть чужие материи, чужие какие-то сущности. Некоторые из них сохранили сознание и даже, в общем, предлагают сотрудничество. То есть, могут дать себя исследовать.
А... наш заокеанский партнер Соединенные Штаты. Не может быть, чтобы они не подружились с какими-нибудь монстрами и не натравили бы их на нас, чтобы развалить нашу чудесную страну.
Ну, есть. На самом деле и у СССР, и у США достаточно своих проблем. В такой ситуации выживает только централизованное управляемое государство. Поэтому СССР в этом мире сильно могущественнее, чем... в нашей реальности, uh-huh. просто потому, что он смог справиться и переварить. То, примерно то же самое с США. То есть, это две такие сверхсупердержавы, которые смогли справиться с проявлением инфильтрации и поставили их себе на службу. Маленькие государства или закончились в силу некоторых неприятных причин, или вынуждены были полагаться на старших братьев. Да. Так что, какой-то идеологической вражды там особо нет, потому что, ну, не до того людям. То есть, у нас в новостях описывается случай, когда сознание группы людей из побережья СССР, Охотского моря, переместилось в сознание группы таких же людей в США. И наоборот. То есть, обменялись мозгами, скажем так. Да? И вот сейчас, так сказать, дипломатические службы обоих государств договариваются, как произвести обратный обмен.
Мозгов?
Да.
Не просто. Любовные линии прослеживаются.
Когда один знакомый сказал, что это у вас намек на утечку мозгов, У нас сделались очень большие глаза, потому что мы ничего такого в виду, конечно, не имели.
Может, это перетечка? То есть, это же возвратная.
Ну, какой-то, да. Может быть, они нам не самые умные поставили, а к нам-то как раз утечка высококвалифицированных кадров произошла.
Любовные линии
есть. И причем, мягко скажем, не только людей к людям.
И мягко, как раз об этом.
Да, мягко скажем, сознавая, что главный герой не совсем человек, он, может быть, и не будет развивать свою любовь, или, по крайней мере, как-то отстраненно попробует действовать. С другой стороны, есть несколько случаев, когда с помощью, ну, не то чтобы любовных, а скорее близких ментальных контактов живых, обычных, нормальных людей с биомеханоидами, даже с левиафанами, удавалось частично понять какие-то задачи, которые они перед собой ставят. Короче, что они хотят от нас вообще. Вот, поэтому, в принципе, спецбиотех тоже за этим следит, этим пользуется, этим управляет. Там сидят достаточно мрачные, циничные дяди, задачи которых, чтобы государство выживало. Поэтому они, в общем, работают.
Нехорошие люди, да. Как это их обычно разоблачают? Зачем они такие гады и сволочи? Гады и сволочи – это вы. А они с вами вынуждены иметь дело просто-напросто. А вот применительно к компьютерным игрушкам и профессиональному сочинению сценариев, безусловно, там это как-то работает, отражено.
В общем, в играх это сейчас распространено практически везде. Прежде чем начать писать сценарий, особенно если мы говорим про фантастическую вселенную, мы придумаем вот ту самую вещь, которую мы сделали в этой же вселенной. Мы пишем легенду сеттинга.
То есть, непротиворечивую.
Да, тот самый документ, который позволяет расставить декорации, в которых будут, собственно, происходить все события. Это настолько важный сейчас аспект игрового творчества. То есть, когда мне говорят... У меня вообще любимая лекция есть, называется «Игровых сценаристов не существует». Все квадратными глазами смотрят, говорят, как так? Ну, потому что действительно огромное количество жанров, и далеко не во всех жанрах игровых нужен сценарий как таковой.
Угу.
Вот. А фронт работ, который приходится писать игровому писателю, я предпочитаю так называть, он сильно шире, чем просто сценарий. В том числе вот создание декораций выдуманного мира, чтобы он выглядел разумным, развивающимся, чтобы в нем все друг с другом взаимодействовало.
Угу.
Знаете, мы очень часто вот читаешь, скажем, фэнтези.
Угу.
Чем отличается фэнтези-мир от обычного средневековья? Это средневековье плюс магия. И магия существует вот как-то на отшибе,
да,
практически не участвует в деятельности мира. Хотя понятно, что она и в сельском хозяйстве будет участвовать,
конечно,
и в военном деле,
и
в транспорте.
Да.
Вот чтобы этого не случилось, чтобы к нам не приходили фанаты и не спрашивали, а почему нельзя было на орлах кольцо отвезти в Ордруин? Да, вот для этого и пишется вот такая вот легенда сеттинга. И здесь мы сделали то же самое. Наверное,
у Толкина не получилось. Я бы на орле отвезли.
Ну, там есть отмазка, что типа орлы – это существа с собственной, так сказать, логикой. И, так сказать, Гэндальф не может им приказывать, поэтому он не стал приказывать. Они, вот, так сказать, отдельные существа. Но впервые для литературной вселенной написали вот такой вот документ. Да, бывало, что для межавторских вселенных, типа там «Метро» или «Сталкер» писали основополагающий документ, что есть, где, какие локации, какие там аномалии, но это очень узкое такое пространство, знаете, как на волков охотиться красными флажками ограждать. Здесь наоборот, огромная гигантская песочница. Вот вы смотрите на арт, мы говорили авторам, вот что у вас в голове рождается, то и пишите. Есть ограничения, которые, ну, желательно соблюдать, чтобы не вступать в противоречие с другими авторами. Но, опять же, вот мы много спорили на эту тему, стоит ли прописывать каждый пункт. А зачем? У нас в мире тоже не все состыковывается. Даже в истории очень часто читаешь документы. Там немецкая история про Вторую мировую сильно отличается от советской истории. А уж про американскую и говорить нечего. А это было, простите, 70-80 лет назад. А что мы будем говорить о том, что там случилось 300 лет назад? Да, там
есть тоже хороший художественный фильм «Расемон», по-моему,
да,
у Куросавы, где свидетелей опрашивают. Не надо в историю даже углубляться. Вот оно, ваше индивидуальное восприятие, на которое наложены ваши хотелки, подлости и всякое такое.
Ну, вот и здесь то же самое. То есть, совершенно не обязательно, что факты, которые видят люди, каждый объясняет одинаково. Естественно, у каждого своя картина мира. И, естественно, наступает противоречие с картиной мира другого. Это, наоборот, придает живость Вселенной, а не такого вот запротоколирования, как бывает в научно-популярном каком-то сочинении.
Есть прекрасный пример «Четыре Евангелия», где одинаковые события как-то по-разному. Можно поинтересоваться, зачем люди решили оставить это в таком виде, а не свести к единому знаменателю, чтобы у верующих не возникало вопросов, что было именно так. А вот разумно.
Это называется в современных голливудских учебниках мозаичное повествование. Знаете, как любят снимать кино? Типа Тарантино. Угу. Сначала смотрим кусочек из конца, потом из середины, потом из второй части, потом из пятой. Только к концу мы понимаем, что нам, собственно, хотели показать. Вот это то же самое, когда мы складываем картинку мира из различных кусочков. И они могут, ну как вот пазл, да, они могут и не подходить друг к другу. Где-то вот нам не хватает кусочков, где-то мы вынуждены там насильно скреплять. Да. Есть над чем подумать, пофантазировать. И, ну, опять же, это же живая вселенная, мы развиваемся. Прибегают люди в группу, спрашивают, а почему у вас вот тут вот биомеханоид, хотя у вас написано, что их нет биомеханоидов? А почему у вас вот тут написано, что биомеханоид погиб, а в другом, так сказать, описании сказано, что он не может погибнуть? Они вот уже сами начинают искать какие-то противоречия в тех выдуманных совершенно правилах, которые мы придумали. Значит, людям интересно за этим следить.
А как аудиторию охватываете? Через интернет, специальные сайты, соцсети? Как?
Да, конечно, через сайты, через соцсети. Как я уже говорил, существует достаточно большое сообщество, такое гик-сообщество любителей необычных вселенных. Существуют, естественно, фанаты фантастики, существуют фанаты, ну, скажем так, не то чтобы артбуков, а иллюстрированного отображения понравившихся миров. То есть, это те, кто обои собирают для компьютера там, по «Звездным войнам». Не обязательно, что они купят артбук, но им нравится вот визуальное воплощение любимой вселенной. Плакаты там какие-то клеят. Да? Вот на них, на всех ориентирована наша вселенная. Есть, естественно, представительство в интернете, есть сайт, есть сообщество ВКонтакте, где мы, собственно, выкладываем все новости. Вот те новости, о которых я говорил, объявления по радио, в телепрограмме, какие-то события необычные, которые происходят, они вот буквально в том же календаре, как у нас, так сказать, сейчас на дворе, в нашей реальности, вот тоже в этом же календаре, только в этой вселенной происходят какие-то необычные события.
Подтягиваются ли другие талантливые писатели, жаждущие принять участие?
У нас даже на вторую книгу уже готово количество текстов. То есть, мы сначала обратились к известным авторам, все согласились. А потом вот участники моей секции, сценарной секции Союза литераторов, все понаписали. И одна из самых активных участниц, Таисия Севрякова из Новосибирска, она написала вот эти все аудиосообщения и все эти новости она написала. То есть, она такой же творец вселенной, как и Алексей Андреев и большинство писателей. Но подтянулись авторы, скажем так, не очень пока известные, но достаточно опытные в конструировании вселенных, потому что они профессиональные сценаристы. И уже, наверное, 80% следующей книги нам уже написали. То есть, мы действительно думаем о том, что будет второй том. Постучу по дереву. Вот, потому что, да, в наше время все может быть. Но, как бы, есть заделы, есть идеи, есть, как бы, планы.
Игроделы не подтягиваются?
Пока еще не настолько известно. Вообще книга вышла буквально месяц назад. Угу. То есть перед самым началом апреля, там, типа 31 марта, она появилась в физическом виде. Мы даже еще пока не начали ее активно рекламировать. То есть мы сделали совершенно замечательный тизер. Есть такое понятие буктрейлер. Это рекламный тизер, как вот в кино бывает тизер, да, это рекламный тизер книги. Но поскольку в рекламном тизере книги обычно сидит какое-то лицо и рассказывает, о чем книга, потому что визуального ряда у книги нет, да, то здесь нам удалось туда напихать очень много визуального ряда и аудио формата. Угу. Получился очень сильный тизер, но в текущей ситуации, когда реклама на Ютубе отключена, когда есть проблемы с размещением рекламы. Пока мы очень медленно его продвигаем, но стараемся, так сказать, продвигать. Но вот это была пробная партия, и уже сейчас понятно, что пробная партия заинтересовала, что люди очень активно покупают, надо продолжать. Поэтому следим за тем, как реагируют люди. Сейчас вот, наконец, это все доехало до основных магазинов, до Озона, до Wildberries, потому что с этим тоже были сложности логистические. Ведь мы попали вот с созданием, мы попали на тот самый момент, когда начались проблемы с бумагой и начались проблемы с канцелярским клеем. То есть, буквально вот мы
отправили... Для обывателя не очевидно, да.
Вот. Но, слава богу, все эти проблемы удалось утрясти. Книга появилась именно в том качестве, как хотел издатель. То есть, никакого послабления качества не стали делать, хотя предлагали. Вот. В общем, получился интересный вариант. Народ реагирует. И авторы реагируют. Мне пишут очень многие коллеги. А почему ты меня не позвал?
Да. В конце концов.
Да. Вот. И как бы, да, надеемся, что на вторую книгу все соберем, все будет хорошо.
А вот в конце... Наши партнеры в создании и продвижении этой книги нам активно помогали Союз литераторов Российской Федерации. Они с вами дружат? Или вы с ними дружите?
Ну, это мы сами есть.
У вас же там вроде какие-то терки с литераторами постоянно. Они вас как фантастов не любят.
Ну, мы их это...
Тоже.
Любим. Нет, в Союзе литераторов есть секция фантастики. Вполне себя хорошо чувствует. Руководит Евгений Харитонов, а я руковожу секцией драматургии и сценаристики, и, собственно, я сегодня уже говорил, куча авторов из моей секции работали в этой книге, и упомянутый уже сегодня автор «Полукотиков» Николай Калиниченко – это председатель Союза литераторов Российской Федерации, поэтому мы на самом высшем уровне получили одобрение этой книги, хотя были вопросы, у нас же тут литература, а вы тут про каких-то... Чудовище.
Паукотиков.
Да, паукотиков. Но вот оказалось, что идея... Ведь так получается в последние, может быть, лет 10, что все творческие союзы немножко буксуют на месте. Потому что книга-то уходит, именно бумажная книга. И никто не понимает, что будет дальше. А мы, по крайней мере, в этом проекте предложили вариант. Что вот может быть... Ведь это же что? Это... подарочная книга. Эту книгу очень редко покупает человек, чтобы почитать и выкинуть. Эту книгу либо коллекционную, кто покупает, ставит на полку, любит красивые альбомы. Либо подарочные, знает, что человек интересуется такими вселенными необычными, купить ему книгу в подарок. Соответственно, вот это вот появление, ну, не то чтобы VIP-а, а высококачественной полиграфической книжной продукции, предназначенной исключительно для того, чтобы дарить ее интересным людям или коллекционировать, ставить на полку. Это тоже один из вариантов будущего книги.
Это и... Извиняюсь, перебью. Сразу напоминает кино. Что когда выходит какой-нибудь «Аватар» или, боже упаси, «Звездные войны», имеет смысл идти смотреть только в IMAX, где вот гигантский экран, отличный звук, яркий свет, все, так сказать, качественно, это потому, что IMAX нельзя руками крутить, он автоматически настраивается, поэтому там все яркое, 3D прекрасно видно и прочее. А все остальное вполне пригодно. Вот телевизор дома, они теперь большие, и, собственно, зачем идти в кинотеатр, непонятно. То есть, либо какое-то мега-зрелище должно быть, то есть, качественная полиграфия, хорошие картинки.
Либо книги электронные копии, да, либо которые телефон. Скачиваются, прочитываются, скачиваются следующие.
А денег... Опять-таки, отскакивая в сторону денег, больше-меньше получается для авторов, как вообще? Или для кого-то?
Где?
В электронных книгах, да.
Ну, это не секрет, что существуют современные авторы вот тех самых прод, порталов электронных публикаций, которые зарабатывают, ну, миллион в месяц, 2 миллиона в месяц.
Хорошо.
Именно на продажах своих копий. Конечно, их единицы. То есть, там... Может быть, десятки тысяч человек этим занимаются. Таких топов не так много. Ну, собственно, и в бумажной литературе также.
Так точно.
Не каждый писатель зарабатывает как топы продаж. Да? Это первое. Но тут же надо очень четко понимать, что 90% такого успеха – это вложение в маркетинг. То есть, чтобы человека в таких количествах скачивали. Должна быть тотальная реклама. И автор, кроме того, что он пишет тексты, он должен активно заниматься самопродвижением. И второе. Автор выбрал полянку. Видно, что она интересует людей. Он не может с нее соскочить. Вот он раз в неделю
обязан
приучил, что он выдает им главу. Раз в неделю он будет выдавать им главу, потому что они разбегутся. И с одной стороны, вот все войны, которые творятся между создателями электронных и бумажных книг, сейчас как раз на этом основаны. Одни говорят, что вы пишете там пойденщину, которую через неделю забудут.
О боже мой, а у вас на века.
Да, да. А другие говорят, что а вы пишете вот никому уже не нужны, кто уже давно не читает. Да. Ну, вот как ответ.
Ага.
А мы можем еще вот так. То есть, эту книгу, ну, как бы явно не прочитают и не выкинут на следующий день. Она слишком красивая. А с другой стороны, поскольку за пределами книги существует огромный кусок вселенной, то есть, можно и дополненную реальность посмотреть, и аудио послушать, и в группу сходить, новости посмотреть. Сама по себе книга является только вот таким спусковым крючком, чтобы человек заинтересовался этой вселенной. В свое время так делали игры. Вот если вспомните, был такой период, где-то года, наверное, с 2006-го, когда начали делать новелизации по компьютерным играм. И «Сталкер» тогда только начался. То есть, идея была какая? Чтобы читающих людей вовлечь в игровую индустрию.
Угу.
Вот здесь ситуация примерно та же, но немножко с другой стороны. А читающих людей, которые любят вот листать красивые артбуки, вовлечь в эту вселенную. Это не просто рассказы, не просто арты, не просто вот какой-то набор информации. Это целый мир, который живет и развивается. И если человеку, вот он заинтересуется всеми событиями, он везде сможет находить кучу отражений. Надеюсь, что мы как бы дальше будем продолжать и следующий артбук выпустим, и с игрой разберемся, и все будет хорошо.
Да, это мне все время напоминает куст. Есть некая точка входа, а через нее уже там ветвится все. И есть куда пойти, чем поинтересоваться, на что поглядеть. Кому порекомендуете к прочтению?
Ну, во-первых, любителям вот этих самых необычных вселенных. На самом деле, сейчас принято считать, что в основном SCP Foundation это 14-летние там дети, да? И действительно их довольно много. Но я прекрасно знаю авторов, которые там сильно за 50, но они с удовольствием читают SCP. Поэтому это просто вот гик читателей. Во-вторых, любители фантастики. Благо, что подборка авторов здесь прекрасная. Вот те, кто сейчас топы нашей российской фантастики, они почти все здесь. Вот. Ну и в-третьих, вот любителей артбуков вообще, по Человеку-пауку, по Марвел, по Звездным войнам, по Дюне, почему угодно. Кто любит вот не столько читать во вселенной, сколько их рассматривать, кому визуальная составляющая очень важна. Здесь реально собраны очень необычные арты. К каждому есть объяснение, что там нарисовано в виде рассказа, который иногда запутывает еще хуже, чем сам арт. Вот. Ну и вот куча всяких дополнительных материалов, то, что мы сейчас с вами смотрели. Комиксы, иллюстрации, схемы. Все есть.
Куда бежать покупать? Все ссылки под роликом. Где чего смотреть? Тоже все ссылки под роликом. Спасибо. Зовите уже куда-нибудь.
Хорошо.
Мероприятие, где у вас там скорости. Интересно посмотреть и послушать. Спасибо, Сергей. Творческих удач.
И вам.
Всех победить. На сегодня все.
Внимание! Внимание! Граждане и гражданки, на всей территории нашей Родины фиксируются прорывы физических законов неясной природы. Неземная материя и чуждые существа вторглись в мирную жизнь советской страны.
Замечено неизвестное.
Внимание, товарищи! Система экстренной самовещения. Странные сигналы.
Всем жителям оставаться в своих домах или городских убежищах до этого сообщения.
В 17 мая 1961 года На базе Московского отделения Академии наук СССР создан научно-исследовательский институт «Спецбиотех». Задача НИИ – изучение аномальных явлений, появляющихся в результате инфильтрации.
Успешно завершена финальная стадия испытаний приручения биомеханоидов, появившихся на реконструкции памятников, видоизмененных под влиянием аномалии обличия с участием дрессированных служебных арахнидов.
Ученый совет института постановил опубликовать отдельной книгой ряд исследований и наблюдений, выведенных из-под грифа «Секретно особой важности».